страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. И наша команда сегодняшняя — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в книге Иисуса Навина. Мы закончим с вами с 4 главой и будем читать также 5 главу. Мы продвигаемся медленно, но верно. Продвигаемся по этой книге. И мы с вами сегодня также ответим на ваши вопросы, побеседуем о ваших письмах, о ваших комментариях. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через те группы в соцсетях, в которых вы нас смотрите и слушаете. У нас основная группа ВКонтакте и Фейсбук. Группа, собственно, и называется «По страницам Библии». Но и в других группах есть и трансляция. Везде, где трансляции есть, вы нам можете написать. Мы с вами сегодня будем продолжать разговор о том, что же произошло с израильтянами, когда они перешли Иордан. В старых сказках русских, да и не только русских, часто можно встретить такую историю, что вот сказка кончается, там, я не знаю, богатырь или Иван-дурак, или то и другое сразу, и принцесса, царевна, там вот что-нибудь эдакое, да, вот свадьба, и после этого стали жить-поживать, и добра наживать, ну, или детей наживать, в мире, согласии, и вот, вот и сказке конец. Но всякий человек, который женат, который замужем, да, вот женатый, замужняя, всякий знает, что на самом деле, конечно, это не конец. Это самое начало. Да, детей наживать, добра наживать, а что, если не наживали они добра, а что, если не наживали они детей, а что, если они ругались друг с другом, а что, если, ну и так далее. Как это все устроено? Так вот, у израильтян та же история. Они переходят Иордан, но за Иорданом-то их ждут враги, их ждут земли, которые нужно еще завоевывать, их ждут земли, в которых еще нужно закрепиться. А что дальше? Как будет продолжаться их жизнь? Современный пример. Человек говорит, вот я получу хорошую работу, и я, получив эту работу, буду обеспечен до конца жизни, будет у меня все идеально. Он получает работу, он понимает, что это только начало. Дальше будет больше, и дальше будет по-другому. Ну и пример из нашей духовной жизни, когда человек говорит, кстати, я, может быть, сейчас отвлекусь немножко. В свое время, в 90-е годы, когда активно шло евангельское благовестие в бывшем Советском Союзе, в России, да и не только в России, вот часто совершали одну и ту же ошибку. Покайтесь, говорили, станьте христианами, и все у вас будет хорошо. Вот что у вас сейчас в жизни? Работы нет, семьи нет, или она разваливается, денег нет, престижа нет. Покайтесь, и все будет. Ну и более того, будут нормальные отношения с Богом, будет все легко. И с разной степенью это проповедовалось. У некоторых это было заувуалировано, так скрыто. У некоторых это было очень ясно. Там, хотите процветать, покайтесь. И вот человек кается, человек приходит к Христу, человек делает вроде бы все, что надо делать, а проще не становится. Более того, возникают новые проблемы, новые вопросы. Вопросы, об одном из которых, например, пишет наша слушательница Лена. Лена напоминает нам первое послание Петра, 3 главу, 9 и следующие стихи. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло». Вот такая история. Да, и Елена пишет о том, что вторую часть 9 стиха, она говорит, благословить оскорбляющего тебя человека. Как не сорваться в гневе, спрашивает Елена. Как не сорваться в гневе своем сразу? И 12 стих, замечает Елена, отвечает на этот вопрос. Но чаще всего тяжело не впустить в свою душу это зло. И как бы хорошо было, добавляю я уже от себя, если бы вот стал христианином, уверовал, Дух Святой в твоей жизни, и все остальное происходит автоматически. Вот зло уже не входит в душу, потому что в ней живет Христос. А оскорбление уже не срывается с уст, потому что этими устами владеет Дух Святой. И все здорово. Но в жизни это получается не так. Мы читаем с вами Новый Завет, и с одной стороны там призыв к покаянию, проповедь покаяния, а с другой стороны наставления христиан, в частности письма, послания, которые пишутся разным церквям. Мы с вами об этом еще будем говорить, мы с вами еще это все будем читать обязательно. И вот в этих посланиях, между прочим, опять про то же самое. О святости, о взаимной любви, о единстве, о том, что христианам зачастую не хватает. Вот почему? Как это получается? И Лена пишет о том, что вопрос, наверное, не по теме. Да нет, вопрос еще как по теме. Израильтяне перешли через Иордан, а там враги. И нужно с этими врагами разбираться. Мы приходим ко Христу, мы приходим в христианскую жизнь, а там искушения. И надо с этими искушениями также разбираться, что по этому поводу делать. Я сразу скажу о том, о чем часто спрашивают. Лена об этом не спрашивает, но вот бывает это достаточно часто. Люди говорят, я вот не могу победить какой-то грех, он меня очень мучит. Может быть, это не один грех. И дальше человек говорит, может быть, я вообще неверующий. Я постоянно срываюсь, может быть, я неверующий. Я сплетник или сплетница, может быть, я неверующий. И меня это заботит, меня это мучит. Что с этим делать? А, может быть, ну и так далее. Тут вот какая вещь. В грехе нас обличает Святой Дух. Одна из его функций, одна из его задач в нашей жизни как раз и заключается в том, чтобы обличать нас в грехе. Также нас обличает Слово Божие, и в этом тоже его функция. Так вот, к Духу Святому мы становимся чувствительны, мы становимся восприимчивы к его обличениям, когда он живет в нас, когда мы его. А понимаете, в чем разница между человеком верующим и неверующим, покаявшимся, спасенным и неспасенным? Вот спасенного человека волнует грех, потому что человек говорит, я не хочу оскорблять Святого Духа, я не хочу обижать Бога, я люблю Господа. Я хочу ему служить. Я не хочу идти против его слова, против его заповеди, против его воли, против его характера, в конце концов. Вот это верующего человека действительно волнует. Неверующего человека эти вопросы не волнуют. Кто-то скажет, ну как же, ну неверующий человек тоже может сожалеть о грехе. Да, да, именно сожалеть о грехе, а зачастую сожалеть о том, что его поймали. Ну как же, у других-то получается... И они живут нормально. Как один мне знакомый сказал, ну что ж получается, я столько фильмов смотрел, там мужики от Джон гуляют, и все нормально, их никто не ловит. А я один раз попробовал, мне ничего не получилось. Что я за лузер-то такой? Вот это вот подход неверующего человека. Да? А я мало уворовал. Поймали. Господи, прости меня, я пойду воровать дальше. А зачастую бывает так. Не обязательно в таком упрощенном виде, конечно. Но смысл в том, что это сокрушенность без сокрушенности перед Богом. Это может быть сокрушенность даже перед человеком. Ну ты извини, я тебя обидел, да, ты мне дорог. Но дальше, по поводу отношений с Богом, человек не идет. А это может быть сокрушенность перед здоровьем. Ну как я мог растратить все здоровье? Но опять... Это сосредоточено на себе. Видите, какая фундаментальная разница? Верующего человека волнует, что думает и что чувствует по этому поводу Бог. Он знает, что сказал по этому поводу Бог в своем слове. И мы не хотим оскорблять Святого Духа. Мы не хотим оскорблять того, кто живет в нас. Вот это показатель. Показатель очень важный. Теперь о том, о чем вы, Лена, говорите. Мы с вами буквально в ближайшие несколько дней будем говорить о трех типах врагов, с которыми встретились израильтяне в обетованной земле. И мы скажем подробно, мы расскажем еще подробно о том, как на самом деле издревле, начиная с древних библейских комментариев, и уж тем более в христианских библейских комментариях, о том, как эти враги ассоциировались с плотью, с миром и с дьяволом. Я просто это вот о чем. Что делать с плотью, с миром и с дьяволом? Как разбираться с ними? С каждым из этих врагов нужно разбираться по-особенному. И вот об этом мы с вами еще обязательно скажем. Вот Бог дает нам силы. Нам нужно понимать, о чем идет речь. Мы сейчас с вами сделаем вот, что мы обратимся к Господу в молитве. Мы послушаем нашу предзаписанную беседу, а потом продолжим. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Веди нас, Господи, благословляй нас. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 335-я встреча, и мы возвращаемся к 4 главе книги Иисуса Навина. В прошлый раз мы с вами видели две поразительные вещи. Во-первых, ковчег Завета вошел в реку Иордан. Это уже не жезл Моисея, не жезл Аарона. Это ковчег Завета. И именно ковчег прошел через реку, прежде чем через нее прошли израильтяне. Интересно в связи с этим, что несли ковчег священники. Может быть, кто-то из вас помнит, я надеюсь, что помните, что носить ковчег и заниматься ковчегом должны были сыны Каафа, потомки Каафа. Об этом мы читали в книге «Чисел», 3 глава. Но здесь вот этот конкретный момент все-таки отличается от того, что было в книге «Чисел». Несут ковчег именно священники. Какой же смысл в этом ковчеге и в том, что он идет перед израильтянами? Дело в том, что Бог как бы входит через этот ковчег в землю обетованную вместе с израильтянами. Бог буквально ведет их за собой. Он проходит через смерть или погребение под этой водой и воскресение, выход из этой воды. Мы с вами говорили о том, что переход через Иордан – это некий прообраз смерти, но только не нашей смерти, как зачастую думают, а смерти и воскресения Иисуса Христа. Вторая примечательная вещь заключается в том, что израильтяне взяли 12 камней из Иордана и поставили их как памятники на берегу, и еще 12 камней с берега, и их поставили как памятники в воду, там, где воды Иордана раздвинулись перед Израилем. И вот эта вторая группа камней, вторые 12 камней, это невидимые памятники. Мы их не видим, но Бог их видит. Что же это за переход через Иордан? Это освобождение от закона и переход в благодать Иисуса Христа. Мы не можем исполнить закон. Только Бог мог дать этот закон, и только Бог может этот закон исполнить. Нам это недоступно. И всякое наше желание исполнить закон оказывается погребенным там, в водах реки Иордан. Закон мог исполнить лишь один Христос, и Он прошел этот путь для нас. И вот, обращаясь назад, к этим памятникам невидимым, камням, которые оказались под водой реки Иордан, мы с вами задумываемся о смерти Иисуса Христа. 12 же памятников, 12 камней, которые стоят на западном берегу Иордана, это воскресение Иисуса Христа. То, что Он прошел до конца. Мы с вами можем вспомнить послание к римлянам апостола Павла, 6 главу с 3 стиха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы отмечали с вами также, что израильтяне переходили Иордан в самый полноводный сезон. Тут было наводнение. Единственный способ перейти реку был Божьим чудом. Сам Бог устроил так, чтобы это стало возможным. Мы возвращаемся с вами к тексту книги Иисуса Навина, 4 глава, 18 стих и дальше. «И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих». Иными словами, потоп продолжается, вот это наводнение продолжается, и то, что было в природе обычным, возвращается на свое место. Вода Иордана пошла выше берегов своих. И, кстати говоря, тем из нас, кто знает и помнит Новый Завет, скорее всего, на память придут еще два эпизода. Один эпизод – это когда Иисус успокаивает бурю. Буря на озере успокаивается моментально. Обычно так не бывает. Но по слову Христа наступает покой. Другой эпизод – это когда Петр идет по воде за Иисусом. Правда, израильтяне шли по сухой земле. Но и Петр, имея он веру, мог бы пройти по воде, как по суху. Возвращаемся к 19 стиху. «И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни? Скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил Господь Бог ваш пред нами, доколе ныне перешли его. Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Это памятник для будущих поколений. Это возможность рассказать будущим поколениям о том, как действует Бог. Но, кстати говоря, это еще и сопричастность, начало сопричастности Израиля или нового поколения израильтян к тому, что Бог делал в прежнем поколении и что Он сделал во времена выхода Израиля из Египта. Порой говорят: ну вот Бог с нашими отцами делал такое-то, Он действовал среди них так-то, а у нас сейчас все по-другому. Нет, друзья, у нас не по-другому, у нас действует Бог, тот же Бог, неизменный Бог. Да, способ Его действия может быть несколько другим, но факт Его действия от этого не изменился. Господь продолжает действовать в своем народе. Что касается Евангелия и важности рассказать об этом детям, это прежде всего дело родителей. Порою мы, родители, я говорю «мы», потому что я сам один из родителей, я сам зачастую бываю виновен в том, о чем сейчас говорю, Так вот, порою мы надеемся, что кто-то расскажет нашим детям. Это будет пастор, это будет священник, будет батюшка, будет преподаватель воскресной школы, наставник, учитель, кто угодно. Но Бог хочет, чтобы первыми рассказывали именно мы. Это наше дело, наша обязанность. И не следует пытаться передать эту обязанность кому-то другому. А теперь пятая глава книги Иисуса Навина, и в пятой главе происходят три важные вещи. Она про то, как жить за Иорданом. Вот мы перешли через Иордан, и что дальше? Происходят три вещи. Во-первых, израильтяне совершают обрезание. Во-вторых, прекращается манна, и израильтяне начинают питаться плодами земли, зерном, которое дает эта земля. И, наконец, Иисус Навин видит предводителя воинства Господня. Каждое из этих событий имеет особую важность. Каждое из этих событий мы сейчас с вами и увидим, и попытаемся разобрать. Пятая глава, первый стих. «Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари хананейские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, они ужаснулись, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых». Кстати, друзья, именно здесь и находится начало победы израильтян. Победа стала возможна, потому что цари ужаснулись, потому что не стало в них духа. Второй стих. «В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, называемом холм обрезания». Давайте остановимся здесь на минутку. Вы помните завет между Богом и Авраамом? И вы помните об обрезании, о знаке завета? Почему же понадобилось второе обрезание? И зачем это было сделано? Дело в том, что люди, родившиеся в пустыне, не были обрезаны. Получается, Израиль игнорировал Божию заповедь. Четвертый стих. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны. Всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все, способные к войне, умерли в пустыне на пути, по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне, на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, потому многие не были обрезаны, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам землю, где теперь молоко и мед. Смотрите, что получилось. Израильтяне, находясь в пустыне, оказались непослушными Божьему слову. Израиль решил, что здесь это не важно. Мы все равно в пустыне. Все равно Бог как будто отвернулся от нас. И это не важно. Знаете, друзья, повиновение, послушание всегда важно. И особенно оно важно, когда наступает разлад между Богом и нами. Я очень люблю семейные аналогии. Представьте себе ситуацию, в которой муж говорит жене: «Милая, ты знаешь, у нас тут с тобой как-то ссоры одна за другой, отношения у нас неважные, я не принесу тебе зарплату в этот месяц, и в следующий не принесу, и не буду приносить». Представьте себе другую ситуацию, когда жена говорит мужу: «Знаешь, мы тут с тобой ссоримся, мы ругаемся, Вот не буду я ужин готовить, и в доме убираться не буду, и в магазин ходить не буду. Предполагаю, что вы чувствуете что-то не то в этой ситуации. Да, есть ссоры, но и что теперь? Не приносить зарплату? Не убираться в доме? Не готовить еду? Не выполнять своего долга? Конечно, это не так. Вот здесь произошло примерно то же самое. Израильтяне понимали, что они в пустыне, и они перестали исполнять Божий закон, Божию заповедь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. А вместо их, то есть тех людей, которые умерли в пустыне, воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их, как родившихся на пути, не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал, даже до сего дня. Слово «галгал», этот глагол, буквально означает «катить». Вот Бог скатил позор с Израиля, скатил посрамление. Между Израилем и Богом восстанавливается мир. Мы с вами уже ответили на часть вопроса. Мы сказали о том, почему понадобилось обрезать израильтян. Вот потому что в пустыне они пренебрегали этим обрядом, этой Божьей заповедью. Но есть еще одна часть вопроса. Зачем нужно было обрезать израильтян? Для того, чтобы восстановить отношения с Богом. Для того, чтобы примириться с Богом. Для того, чтобы иметь силу, чтобы идти дальше. В свое время израильтяне пренебрегли Божьей заповедью. Сейчас эта заповедь оказалась исполнена. Они исполнили ее. Но в центре остается Бог. В нашей христианской жизни мы часто говорим о старой и новой природе. Апостол Павел понимал, что в ветхой природе нет ничего доброго. Но и новая природа без Бога оказывается бессмысленной, бессильной. Она и новая, это только потому, что обновляет ее сам Бог. Я знаю людей, которые радуются тому, что вот теперь мы освободились от закона, теперь мы освободились от формальности. И знаете, люди считают, что они пришли к Богу, а потом в жизни своей идут в такой разнос, что человек, живущий по закону, посмотрит и изумится. Новая природа, по сути своей, это природа, которую дает Бог. И только тогда, когда ее дает Бог, только тогда, когда Бог в центре нашей жизни, только тогда эта природа действительно имеет силу. Иначе получается у нас далеко не новая природа. Получается вседозволенность. Только Бог может даровать избавление. 10 стих 5 главы книги Иисуса Навина. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских». Вот поразительная история. Мы увидим с вами, на самом деле уже видели, но еще увидим немало параллелей между вот этими событиями и событиями, которые происходили раньше, событиями, которые происходили во времена выхода Израиля из Египта. Мы с вами видели параллели между тем, как Израиль перешел Красное море и как он переходил реку Иордан. Да, мы видели, конечно, и серьезные различия, но и параллели тоже. Мы видим с вами параллели в том, как Бог направляет Израиль. И вот еще одна параллель. Они совершают Пасху. Но эта Пасха совершается уже теперь в обетованной земле. Земля пока не завоевана, но они уже вошли в эту землю. Они уже перешли через Иордан. Обратного пути для них уже нет. как для Моисея не было обратного пути в Египет. 11 стих. «И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых. Но они ели в тот год произведения земли ханаанской». Они начинают питаться плодами земли. Пока они просто их едят, они находят сушеные зерна. Потом им придется еще и возделывать землю, между прочим. Задумайтесь на минутку. Они уходят от ситуации, когда Бог им просто давал манну. Они уходят от ситуации, когда все, что от них требовалось, это собрать манну. Теперь им надо будет еще и возделывать землю. И это проявление роста. Я знаю христиан, которые за 5, 10, 15 лет своей христианской жизни так и не изменились. Они читают те же книги для новообращенных, они ходят на те же занятия, они слушают те же курсы, они все так же восторгаются. Автор послания к евреям говорит своим слушателям о том, что теперь они должны бы питаться твердой пищей. Они продолжают питаться молоком. Так же и Бог. Он уводит израильтян от манны. Он показывает, что теперь нужно будет трудиться, теперь нужно будет работать. И плоды земли будут доставаться им тяжелым трудом. Но это должно произойти. Это происходило тогда, и это происходит сегодня в жизни каждого человека. А вы растете духовно? Или вы продолжаете надеяться, что Бог и дальше будет давать вам всю ту же манну? Мы с вами говорили о параллелях между этими событиями и Пасхой, выходом из Египта. А вот еще одна параллель. 13 и следующие стихи. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Остановимся на минутку. Иисус сначала не понял, кто это такой, и он решает провести простую такую разведку. Кстати, интересная разведка. Подошел, спросил. Ну, все-таки да. Скорее тогда честности было побольше. Вот ты чей, наш или из неприятелей? Он должен был сказать: «Наш» или «из неприятелей». Но нет смысла рассуждать о том, почему Иисус избрал такой простой путь. Дело в том, что этот человек не дал ни того, ни другого ответа. 14 стих. Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Кто это такой? Кому поклонился Иисус Навин? Кто-то скажет, что это ангел, возможно, главный из ангелов. Но почему Иисус начинает поклоняться? Зачем он это делает? Я думаю, что Иисус понял, что происходит. И более того, я думаю, Иисус понял, кто стоит перед ним. Потому что вопрос Иисуса звучит: «Что господин мой скажет рабу своему?» Как Павел, Савл, будущий апостол Павел, потом скажет: «Что повелишь мне делать?» Здесь, кстати, отличие между Иисусом Навином и Моисеем. Моисей такого вопроса не задавал. Более того, Моисей пытался уйти от того повеления, которое дает ему Бог. Так вот, 15 стих показывает, что перед нами действительно сам Бог. Это не ангел, и даже не высший из ангелов. Это действительно Бог. 15 стих. «Вождь воинства Господня сказал Иисусу: „Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято“». Как вы думаете, вспомнил ли Иисус Навин слова, которые сказал Бог Яхве обращаясь к Моисею. Наверняка ведь Иисус от Моисея все это слышал. Он был в курсе. В Пятикнижии Моисеева уже было написано. Не только Иисус, но и другие израильтяне должны были знать, что происходит. В конце 4 главы, после перехода через Иордан, израильтяне начинают принимать Иисуса Навина так, как они принимали Моисея. В конце 5 главы Бог показывает Иисусу Навину, что он действительно имеет призвание, аналогичное призванию Моисея. Бог сам лично в преддверии битвы является Иисусу Навину. И как вы думаете, после этого Иисусу будет сражаться? И как он сможет отступать, если он знает, что сам Бог идет с ним? «Сними обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Ну, очень простой, такой краткий ответ. Иисус так и сделал. 16 стих. «Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил». В этот момент, когда Иерихон боится, когда Иерихон закрыл свои ворота, когда Иерихон фактически на осадном положении, сами израильтяне еще не знали, что они будут делать. У них не было плана военной операции, но было подтверждение Божьего присутствия. Было ясно, что Бог находится с ними. Было ясно, что Иисус Навин – это действительно призванный Богом вождь Израиля. Но я хочу на минутку отвлечься и задать вам вот какой вопрос. Как вы получили свое призвание от Бога? Откуда вы знаете, к чему призывает вас Бог? Есть немало людей, и мне в моем пасторском служении доводится с ними встречаться, которые ничего не делают, а только сидят и ждут призвания. Бог не будет призывать вас, пока вы лежите на диване. Бог не будет призывать вас, пока вы просто сидите в церкви и ничего не делаете. Бог не будет призывать вас, пока вы не обратитесь к Нему в молитве и пока вы не начнете исполнять Его волю. Божие призвание происходит постепенно. К тому моменту, когда Иисус Навин увидел этого предводителя воинства Господня, они уже перешли через Иордан. До этого Иисус Навин уже собрал Израиль. До этого он уже получал указание от Бога оставаться верным Божьему Слову. До этого он уже получил призвание через Моисея, который был уже старым и немощным. Именно Иисус Навин занял его место. Бог открывает свое призвание постепенно, по шагам. Но как вы сможете сделать шаг, если продолжаете лежать на диване? Израильтянам нужно было идти вперед. Понимание Божьего призвания в этой ситуации было обязательным. Без этого дальнейший путь оказался бы невозможным. В следующий раз, друзья, продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Друзья, спасибо всем, кто тут писал. Да, у меня пока еще болезнь не совсем прошла, поэтому продолжайте, пожалуйста, молиться. Мы сегодня прервались, но на самом деле у нас была возможность прерваться. Это как будто Господь говорит: слушай, хватит рассуждать, давай лучше Божье Слово читать. Вот этим мы, собственно, и занимались. Я вернусь к ответу на вопрос Лены. Так вот, мы опять к этому с вами подходим. Есть разные враги, разные моменты, которые нам противостоят. И вот когда Израиль входит в обетованную землю, у Израиля разные тактики. Бог дает Израилю разные тактики для противостояния разным врагам. Когда нам хочется сказать о том, что ну вот меня ругают, да, а я должен благословлять. Как я могу благословлять? Каким образом это может быть? Это плоть. Вот только плоть побуждает нас реагировать ругательством на ругательство. Да, вот по плоти меня обругали, я хочу этого человека обругать. Каким образом побеждать плоть? Кто что побеждает плоть? Я думаю, что вы уже знаете ответ на этот вопрос. В ближайшие недели, в ближайшие дни даже, буквально завтра, послезавтра, мы об этом будем говорить. Вот с плотью ситуация как раз состоит в том, что мы сами победить ее не можем. Я немножко забегу вперед сейчас. Битва при Иерихоне, взятие Иерихона. Кто выиграл битву при Иерихоне? Израильтяне? Да нет, конечно, не израильтяне. Израильтяне не могли этого сделать. Этого сделал только Бог. То есть это его победа. А мир, плоть, дьявол. Вот эти враги, и о том, как им противостоять, какие оружия, орудия Господь дал нам, чтобы им противостоять. Обо всем этом мы с вами обязательно будем говорить. Сегодня главный праздник у мусульман, и вы об этом пишете, Жанна Михайловна об этом пишет, Никита об этом пишет, и спрашиваете вы по поводу жертвы, ставите вопрос по поводу жертвы, каким образом и приносится ли жертва сегодня. Вы знаете, для нас, для христиан, вопрос здесь очень очевиден, или, скажем так, ответ очень очевиден. Если жертва Иисуса Христа действительно принесена, и она принесена за нас, и жертва принесена раз и навсегда. И мы об этом в послании к евреям читаем. Жертва принесена раз и навсегда. То другие искупительные жертвы, я подчеркиваю, искупительные жертвы быть не могут. И, конечно, мы не попадаем в книгу жизни из-за наших добрых дел. Это действительно не тот способ, каким имя человека может попасть в книгу жизни. Но при этом мы читаем также о жертвах в жизни христианина. Это жертва служения. Не для того, чтобы спастись. И вот это важно. Понимаете, какая вещь? Когда израильтяне приносили жертву, когда израильтяне... Мы, помните, с вами говорили в книге Левит об этом. Те, кто слушает нас давно, я думаю, вспомнят эти беседы по книге Левит. Так вот, израильтяне приносили жертвы не для того, чтобы показать, вот какие мы хорошие, а для того, чтобы сказать Богу: Господи, мы безнадежные. И только пролитием крови, только исполнением Твоего слова, Твоего способа спасения. Только таким образом мы, в принципе, можем быть спасены. Вот это смысл жертв. Значит, такая жертва Христа уже принесена. Когда мы несем служение, когда мы занимаемся служением, это делается уже потому, что мы приняли Христа в свое сердце. Не иначе. Как именно начать расти духовно, спрашивает Алиса. Особенно если понимаешь, что живешь с каким-то грехом, и вообще ничего не меняется. Алиса, если вы понимаете, что вы живете с каким-то грехом, это уже первый и важный шаг. То, что запинает нас, да, запинающий нас грех, важно назвать по имени. Вот важно понять, что это такое. Важно понять, откуда это происходит. Мы с вами опять-таки еще будем об этом говорить. Мы, когда будем говорить с вами о противостоянии плоти, мы также скажем о том, что важно начать назвать грех по имени. Разговоры типа «простите, пожалуйста, если я в чем-то согрешил», да даже с Богом иногда так пытаются говорить, ну что я сам помню себя, был еще молодым христианином, иногда молился так: «Господи, прости меня, если я в чем перед тобой согрешил». Можете себе представить безумие такой молитвы? Человек, который обращается к Богу, так расплывчато: «Если я в чем-то перед тобой, Господи, согрешил, ты меня прости. Если вдруг не согрешил, так можешь не прощать». А молитва, безумие этой молитвы не только в том, что уж точно согрешили перед Богом, то есть ну, вариантов нет. Безумие этой молитвы еще и в том, что человек не идет на конкретику. Он не называет свой грех. Алиса, вы говорите о том, что вы понимаете, что с вами происходит. А значит, вы можете совершенно конкретно открыть это Богу, сказать: «Господи, прости меня вот за это». Значит, вы также можете совершенно конкретно найти библейские фрагменты, которые об этом говорят. Вот в Священном Писании об этом говорится, и: «Господи, я прошу у тебя прощения». Вы можете найти в Священном Писании Божие обещания, которые касаются того, что делать с этим грехом, как противостоять этому греху. вы можете найти в Священном Писании истории других людей, которые этому греху противостояли и которым Бог даровал победу. Соответственно, вы можете обратиться к Богу и сказать: «Господи, вот ты ведешь вот этого человека, и я прошу у тебя прощения, и я прошу, ты веди меня также». Понимаете, вот это конкретика. Теперь вы можете вместе с другими христианами, с братьями и сестрами, по крайней мере, скажем так, с той сестрой, которой вы во Христе, которой вы действительно доверяете, вы можете ей, с ней поделиться и можете ей сказать. Это, кстати, действительно очень-очень полезная вещь. Можете ей сказать: смотри, вот происходит что в моей жизни. А это пусть останется между Богом и нами. Но у меня к тебе просьба. Спрашивай меня об этом. Спрашивай меня, что произошло в моей жизни за последнее время, за последнюю неделю. Давай мы будем с тобой встречаться раз в неделю или раз в две недели. Ты меня спрашивай, и я тебя буду спрашивать. И молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Понимаете? Потому что тогда мы будем знать, что мы действительно не одни. И есть рядом человек, который у нас спросит и с нас спросит. Не потому, что ему положено. Не потому, что ему где-то что-то как-то зачтется. А потому, что он нас любит. Вот абсолютно конкретный разговор о конкретных ситуациях. И еще, сейчас я скажу вещь, которая может показаться противоречащей предыдущему высказыванию, но я все-таки это скажу. Когда мы говорим о грехах, когда мы рассказываем и Богу прежде всего, но также и друг другу о том, что с нами произошло, не надо смаковать эти грехи. Не надо вспоминать все подробности. Вот у меня появилось такое-то желание, такая-то мысль, я вот так-то среагировал, и вот было так-то, и было то-то. Знаете, почему не надо? Потому что тогда грех, как вязкое болото, начинает нас затягивать. Я уже приводил этот пример, но у нас есть новые слушатели, которые к нам присоединяются. Иногда слышишь рассказы христиан о том, как они жили до покаяния и как они живут сейчас. Такие свидетельства покаяния. В свидетельстве обычно две части. Что было до и что сейчас. Так вот, как сказал один пастор, он говорит, эти христиане рассказывают таким образом, что до покаяния жизнь звучит как интересная, классная, клевая, а после покаяния я покаялся, и все стало скучно. Потому что человек начинает погружаться в тот грех, который у него был раньше. Я помню такие свидетельства. Человек, который там с ребятами, с подростками, они киоски грабили, людей грабили. Он с такими подробностями и таким восторгом рассказывал о том, как все это было. А потом говорит, ну, я покаялся, и теперь я праведный, и ничего больше нет. Вот понимаете, в чем проблема? Тогда мы привлекаем внимание не ко Христу. А свидетельство-то должно ко Христу привлекать внимание. Другого способа нет. Чтобы человек узнал о нем, чтобы человек услышал его, а не то, как было когда-то круто. На самом деле, совсем не круто в нашей жизни. Так вот, ну и еще одна мысль, Алиса. Я просто вам сейчас сразу об этом скажу. Я призываю других слушателей. Вот человек говорит, у меня есть конкретный грех, конкретная проблема. Друзья, мы сейчас не знаем о том, что это за грех, что это за проблема. Но я все-таки призываю вас, друзья, молиться друг за друга и после этого эфира, буквально, ну, хотя бы, не знаю, минуту, две, три, как Господь вам даст, помолиться за Алису и за тех людей, которые знают конкретную проблему в своей жизни, чтобы они могли это принести к Богу. Господь и Бог, мы просим Тебя о каждом из нас, и особенно за тех, кто знает, что нужно сделать, чтобы они сделали этот шаг к Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.